слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Еще раз отмечу, что с новостями этого часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Дебаты Обама-Ромни. Умеренная победа нынешнего хозяина Белого дома. Новое уголовное дело против оппозиционеров после фильма «Анатомия протеста 2». И власти Кубы отменили выездные визы для своих граждан. Эти и другие темы, а также обзор испанской прессы и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. Во вторник прошел второй тур дебатов кандидатов в президенты США. Он был особенно важен для Барака Обамы, поскольку победа Митта Ромни в первом туре помогла республиканскому кандидату переломить динамику предвыборной борьбы. Президенту, судя по первым опросам, удалось осуществить программу «Минимум». Рассказывают корреспонденты «Радио Свобода» в США Владимир Дубинский и Юрий Жигалкин.
Дебаты в университетском городке Хэмпстед, штат Нью-Йорк, прошли в формате так называемого городского собрания. Вопросы президенту Обаме и его сопернику-республиканцу Митту Ромни задавали не только ведущие из телекомпании CNN, но и сами избиратели, причем они были отобраны из числа тех, кто еще не принял окончательного решения, за кого голосовать на выборах 6 ноября. В отличие от первого раунда дебатов, на которых по договоренности обеих сторон речь шла исключительно о внутриполитических вопросах, на сей раз зрители могли задавать кандидатам вопросы на любые темы. Но по внешней политике был поднят только один вопрос о действиях администрации Обамы до и после нападения на американское консульство в ливийском городе Бенгази. Обмен мнениями между кандидатами по этому вопросу оказался весьма острым. Митт Ромни обвинил президента Обаму в том, что его администрация не только не обеспечила безопасность консульства, но долго не решалась охарактеризовать случившееся как акт террора. Президент достаточно жестко ответил, что считает оскорбительными заявления о том, что он сам и члены его администрации якобы использовали трагедию в Ливии в политических целях. Все остальные вопросы, заданные кандидатам, касались внутренних тем, в первую очередь экономики, мер по созданию рабочих мест и уровня налогообложения. Кандидаты фактически повторили уже высказанные ими ранее предложения. По словам президента, избирателям предстоит решить, кому из кандидатов они больше верят. Он сказал, что является политиком, который выполняет свои обещания. Я сказал вам, что сокращу налоги для среднего класса, и я это сделал. Я сказал, что сокращу налоги для мелкого бизнеса, и я это сделал. Я сказал, что положу конец войне в Ираке, и я это сделал. Я сказал, что сосредоточу внимание на тех, кто напал на нас 11 сентября, и мы преследовали руководство Аль-Каиды как никогда ранее, а Осама бен Ладен был уничтожен. Президент сказал также, что он выполнил свои обещания в таких областях, как реформа системы здравоохранения и введение более строгих правил, регулирующих работу финансовых рынков. Митт Ромни заявил, что не сомневается в благих намерениях президента. Проблема, по словам Ромни, заключается в том, что президент избрал неверную политику. Президент пытался чего-то добиться, но его политика не сработала. Он прекрасный оратор и хорошо умеет рассказывать о своем видении и планах. Это замечательно, но давайте посмотрим на его послужной список. А этот список показывает, что он не сумел сократить дефицит бюджета, эффективно реформировать систему медицинского страхования и социального обеспечения и добиться роста дохода граждан. Средний годовой доход семьи упал более чем на 4 тысячи долларов, а 23 миллиона американцев без работы.
Судя по первой реакции, второй тур президентских дебатов, скорее всего, подтвердил традиционное представление о том, что публичная полемика кандидатов в президенты, как правило, не вызывает заметных перепадов в настроениях избирателей. Тонкая прослойка неопределившихся, за которую сейчас идет битва, принимает свое решение в последние дни и минуты перед выборами. Демократы и республиканцы сразу после дебатов заявили о победе своего кандидата. Президент подавил Митта Ромни, предложив стране свое видение будущего, говорит сенатор-демократ Джон Керри. Ромни пытался убедить нас, что президент не назвал происшедшее в Бенгази террористическим актом, что было неправдой. Взять вопрос налогов. Президент наглядно доказал, что результаты, представленные Ромни, не соответствуют реальности. Мы попросту не можем доверять этому человеку. У председателя республиканской партии Рейнса Прибуса иное ощущение. Сегодня президент, смотря прямо в глаза американцев, говорил неправду о Ливии. Губернатор Ромни представил во время дебатов реалистичное видение будущего. Каждый раз, когда Ромни спрашивал о том, в каком состоянии оказалась наша экономика после 4 лет президентства Барака Обамы, у президента не было ответа. Он тихо сидел на своем месте. Мне кажется, что это и есть главный результат сегодняшних дебатов. Комментаторы, пытающиеся оценить значение этого раунда дебатов в предвыборной кампании, согласны с тем, что оба кандидата выполнили свою программу минимум. Ни один из них не совершил фатальной ошибки. В отличие от первых дебатов, президент Обама выдерживал атакующий стиль на протяжении всех 1,5 часов. Выглядел таким, каким его хотели бы видеть сторонники. Согласно оперативному опросу аудитории CNN, 46% зрителей в студии отдали преимущество Бараку Обаме, 39% – Митту Ромни.
Напомню, над материалом работали корреспонденты «Радио Свобода» в США Владимир Дубинский и Юрий Жигалкин. Ну и в продолжение темы, как это часто бывает по средам, ход предвыборной кампании в США в студии «Радио Свобода» сегодня обсуждали мои коллеги-обозреватели Кирилл Кобрин, Ефим Фиштейн и Брайан Уитмар.
Итак, первый и главный вопрос, который мы, дорогие коллеги, должны сегодня обсудить. Состоялся ли камбэк Барака Обамы и произошел ли перелом не в ходе избирательной кампании, а в ходе кампании публичных дебатов, которая, как известно, состоит из 3 дискуссий. Вот закончилась 2-я. Какой, грубо говоря, счет? Ефим.
Счет однозначный. Это 1-1, хотя, разумеется, внутри этого счета, это по матчам 1-1, а внутри этих матчей, разумеется, первые дебаты Ромни выиграл с гораздо большим перевесом.
То есть я вас перебью по очкам 1-1, а по забитым мячам
совершенно то... Совершенно верно. Но это не суть дела, на самом деле. Так же, как я был уверен и оказался прав, что дебаты вообще как явление принесут определенный перелом в кампании, они и принесли резкий рост популярности Митта Ромни. Так, мне кажется, и последующие дебаты в ситуации исключительно равновесных, сбалансированных позиций и того, и другого президента, дебаты будут иметь значительное влияние на исход кампании. Потому что ведь дело здесь не в аргументах. Их все давным-давно могли изучить. Знаем их и мы, знают их американские избиратели. Дело здесь в том, с какой убедительностью эти аргументы поданы. В первом выступлении, в первых дебатах Ромни оказался сильнее своего соперника. Во вторых дебатах Барак Обама оказался несколько сильнее Митта Ромни. Почему и как внутри этих самих дебатов, это другой вопрос. Барак Обама был гораздо агрессивнее, увереннее в себе, настаивал на своей правоте, а главное, фактически обвинял своего соперника, не дожидаясь вопросов. То есть в ответ на любой вопрос, какой бы вопрос ему ни был задан, он переходил тут же в наступление и начинал говорить не о сути дела, а о Митте Ромни. Но если говорить об исходе выборов в целом, то, как мне кажется, сейчас карты выложены на стол, и остается небольшое количество штатов, не принявших решение окончательно. Там идут процессы. Мы, кстати говоря, увидим, ведь в первый день после первых теледебатов тоже было не вполне ясно, принесут ли и какой результат они принесут. Сейчас стоит подождать день-два, и мы увидим, насколько этот раунд, если хотите, дебатов оказал влияние на избирателей. Не стоит забывать, что впереди еще 3-й раунд, и соперники наверняка к нему хорошо подготовятся, учитывая все уроки, которые можно было извлечь из первых дебатов и из вторых.
Брайан, скажите, пожалуйста, увидели ли мы нового Обаму по сравнению с первыми дебатами?
Ну, я думаю, что мы видели старый Обама.
Но только лучшего.
Ну, это был Обама, которые все его сторонники ожидали вчера. Но что мы видели вчера? Мы видели продолжение тенденции, которая была все предыдущих выборов почти. Это что действующий президент почти всегда проиграет первый дебат. Это была ситуация с Рейган и Мондейл в 1984 году, Буш Дукакис в 1988 и Буш и Керри 8 лет назад. Почему? Потому что сам факт, что оппонент действующего президента, когда он стоит на той же самой стене с ним, это автоматически увеличивает его состояние в глазах избирателей.
Критиковать легче, да?
Вот, естественно. А второе, это что действующий президент не имеет, почти никогда подготовит правила для первого дебаты, они очень самоуверенные, и у них не хватает времени для этого. Они должны быть президент, одновременно проводить прививную кампанию, и времени подготовить для дебаты очень мало. И Обама совершил эту ошибку, как и Рейган, как и Буш-старший, как и Буш-младший, но на второй дебат всегда есть камбэк для действующего президента, и это мы увидели вчера. Поэтому я думаю, что Обама однозначно выиграл, он контролировал все разговоры, Ромни совершил несколько ошибок, в том числе и Оливии, когда он сказал, что Обама не называл это теракт.
Да, я бы автор... тоже отреагировал.
И, вот, и модератор сам исправил его прямо в эфире, это был невероятный. Он сказал несколько смешной вещи, когда ответ на вопрос, как он относится к женщине в его администрации, он сказал, ну, когда я был губернатором штата Массачусетс, у меня был папки полный женщин. Я не знаю, если это правильный перевод. Он сказал, binders filled with women. И сейчас это уже катается по интернету. Все смеются на это, много смешной картинки. И это такие вещи сегодня, в эпоху Ютуба и Твиттера, это очень важно, потому что все будут помнить этого. И кто главный часть электората сейчас, это женщины. И у Обамы есть очень сильное преимущество там, поэтому я думаю, что Обама однозначно выиграл. Что это означает? Я ожидаю, что гонки вернут к своей, как сказать, естественной состоянию. И это, если смотреть на прогнозы, не опросы, но прогнозы, это которые используют и опросы, экономические данные и так далее, все прогнозируют, что Обама лидирует на 2% на общее голосование, и что он получает от 270 до 300 выборщиков, и это достаточно, чтобы выиграть.
Напомню, ход предвыборной кампании в США обсуждали мои коллеги Кирилл Кобрин, Ефим Фиштейн и Брайан Уитмер. В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
У здания Следственного комитета России в Москве, куда был доставлен на допрос оппозиционер Сергей Удальцов, задержаны две женщины, участницы одиночных пикетов в его поддержку. Против Удальцова и его соратников по Левому фронту сегодня было возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к массовым беспорядкам. Подробнее об этом сразу после новостей. В Генпрокуратуре России заявляют о хищении более 600 тысяч рублей, которые перечислили граждане для участия в выборах в Координационный совет оппозиции. Смоленский областной суд сегодня снял с рассмотрения жалобу на приговор оппозиционного активистки Таисии Осиповой. Президент России Владимир Путин отправил в отставку министра регионального развития Олега Говоруна и назначил на эту должность Игоря Слюняева. Мы продолжаем программу «Время свободы». Я уже сказал, координатор Левого фронта Сергей Удальцов вслед за другим активистом этого движения Константином Лебедевым задержан на 48 часов по подозрению в подготовке массовых беспорядков. Об этом, например, он сам написал в микроблоге Twitter, в частности, цитата. Он сказал, что его закрывают и призвал максимально гнать волну. Еще одна цитата. Сегодня стало известно, что в отношении Удальцова и еще двух активистов возбуждено уголовное дело по фактам, изложенным в фильме «Анатомия протеста 2». Авторы фильма утверждают, что оппозиционер якобы готовил массовые беспорядки в России на деньги зарубежных спонсоров. За этим делом сегодня следит весь день моя коллега Наталья Джанпаладова. Мы беседуем с ней в прямом эфире. Наталья, здравствуйте, и вам слово, что известно к этому часу.
Здравствуйте. В среду с раннего утра в квартире у Сергея Удальцова, а также у двух других активистов Левого фронта, Константина Лебедева и Леонида Развожаева, проходили обыски. Около часа дня Удальцова вывели из дома в сопровождении сотрудников спецназа, и после этого его повезли на допрос в Следственный комитет. И выходя из дома, Сергей Удальцов назвал проведенные обыски провокацией. Чуть позже в своем микроблоге Twitter координатор Левого фронта написал, цитата, «Держитесь, гоните волну максимально, меня закрывают». После этого и появились сообщения о том, что Сергей Удальцов арестован. Его адвокат Виолетта Волкова пока официально не подтверждает эту информацию. Она у себя в Твиттере несколько минут назад написала, что допрос Удальцова закончен, но пока не ясно, в итоге арестовывают его или нет. Кроме того, в социальных сетях сейчас активисты сообщают, что возле Следственного комитета собралось несколько десятков человек, выступающих в поддержку Удальцова. Они проводят одиночные пикеты, и два человека, по информации активистов, уже задержаны. Напомню, что сегодня официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что в отношении Сергея Удальцова и его соратников возбуждено уголовное дело по факту приготовления к организации массовых беспорядков. Информация об этом была изложена в фильме НТВ «Анатомия протеста 2». В частности, вот что сказал Владимир Маркин.
Хотел бы обратить внимание всех тех, кто посчитал, что в нашей стране можно абсолютно безнаказанно заниматься организацией массовых беспорядков, планировать и готовить теракты и другие действия, которые угрожают жизни и здоровью россиян. Вы недооцениваете профессионализм российских спецслужб и плохо знакомы с российским законодательством, которое предусматривает за подобные деяния наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Напомню, фильм «Анатомия протеста 2» был показан на телеканале НТВ 5 октября. Авторы фильма утверждают, что Сергей Удальцов готовился организовать массовые беспорядки в нескольких городах России на деньги грузинских спонсоров. В частности, были показаны снятые скрытой камерой переговоры между Удальцовым, Лебедевым и Развожаевым и председателем парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе. Оппозиционер Сергей Удальцов сам заявил, что денег от грузинской стороны не получалось, Таргамадзе не только не встречался, но и вообще не знаком. Следственный комитет начал проверять эти факты, изложенные в фильме, и 11 октября вызвал Удальцова на допрос. По словам Владимира Маркина, во время беседы со следователями координатор Левого фронта подтвердил, что летом этого года встречался с некими грузинскими представителями. Сам же Сергей Удальцов заявил, что Маркин его слова исказил. Адвокат Сергея Удальцова Виолетта Волкова уверена, что возбуждение уголовного дела в отношении оппозиционера связано с его политической деятельностью.
Сергей Удальцов, он слишком большой для власти раздражающий фактор. Я считаю, например, что уголовное дело возбуждено абсолютно незаконно и что оснований для его возбуждения нет. Мы уже видим дело 6 мая, мы видим прекрасное дело Кусирайт, где отсутствуют всякие вообще возможности якобы возбуждения уголовного дела, и тем не менее это дело доходит до суда, заканчивается приговором, который сейчас стоял в Мосгорсуде. В отсутствии состава преступного деяния в их действиях. В данном случае я тоже могу предположить, что при таких обстоятельствах, при полном отсутствии состава в действиях Сергея, уголовное дело вот сейчас уже возбуждено и до суда может дойти. А я прекрасно отдаю себе отчет, каким образом власть действует, когда ей это выгодно. Я все это связываю, естественно, с политической деятельностью Сергея, с тем, что в последнее время он стал слишком сильно раздражать власть вот своими, как бы, своей политической активностью.
Это был адвокат Сергея Удальцова Виолетта Волкова. Отмечу также, что обвинения в подготовке к организации массовых беспорядков, согласно Уголовному кодексу, могут грозить оппозиционерам лишением свободы на срок от 4 до 10 лет. Александр.
Наталья, благодарю. Напомню еще раз, что за тем, как сегодня вызывали и задерживали в Следственном комитете Сергея Удальцова и его соратников по Левому фронту, следила моя коллега Наталья Джанпаладова. Мы продолжаем «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих испанских газет. В центре внимания средств массовой информации Испании массовые протесты в стране, вызванные огромной безработицей и политикой жесткой бюджетной экономии, проводимой консервативным правительством Народной партии, рассказывает Виктор Черецкий.
Независимая газета «Мундо» сообщает об инициативе ряда общественных организаций столицы повторить 23 октября акцию под лозунгом «Окружим парламент». Она напоминает, что в результате аналогичной акции, прошедшей 25 сентября, было ранено 64 человека. 35 участников манифестации было арестовано. Вполне мирным протестом, цель которого было обратить внимание депутатов на тяжелые социальные последствия политики жесткой экономии, воспользовались ультралевые элементы. Они спровоцировали драки с полицией, поджоги и другие акты вандализма в столице. По данным Мундо, региональные власти решили оштрафовать организаторов протеста 25 сентября на 6 тысяч евро. Консервативное издание «Расон» полагает, что речь идет о минимальном наказании, учитывая ущерб, нанесенный участниками беспорядков. Другая правая газета «АБС» высказывается по поводу проходящей недели борьбы учеников государственных школ. Повод для протеста – сокращение государственных ассигнований на образование, в результате чего были уволены сотни учителей и учебные классы оказались перегруженными. Многие дети лишились государственной помощи для оплаты проезда, учебников и школьных завтраков. Участники протеста – старшеклассники, одетые в зеленые майки, ежедневно проводят манифестации в городах страны. Однако, по данным АБС, в протестах принимает участие не более 20% учащихся, остальные посещают занятия. Выступлением школьников посвятил репортаж и Первый канал испанского телевидения. Говорит 15-летняя Мария из Валенсии. Мы вышли на улицу, чтобы протестовать против правительственной политики свертывания государственной системы образования. Мы боимся, что завтра у государства вообще не будет денег на нашу учебу. Все идет к тому, что будет еще хуже. Левая газета «ПАИС», которая всецело поддерживает протесты школьников, считает, что они носят всеобщий характер, хотя и сомневается, что подобный протест может повлиять на политику Министерства образования, которое лишается в будущем году 20% своего бюджета. Газета пишет также, что социальная обстановка в Мадриде и в других крупных городах накалена. Об этом свидетельствуют события конца минувшей недели в столичном пригороде Пилар. Здесь поводом для беспорядков и актов вандализма послужила проверка документов полиции у группы подвыпивших молодых людей. Результат – десятки раненых и арестованных. Недовольство населения может в любую минуту вылиться в новые столкновения с полицией, ситуация в один прекрасный день может выйти из-под контроля, отмечает ПАИС. Тем временем многие испанские издания посвящают аналитические статьи вопросу об очередной всеобщей забастовке, провести которую ведущие профсоюзы намерены в ноябре. Газета левой ориентации «Публико» напоминает, что Всеобщий союз трудящихся и рабочие комиссии вынашивали идею проведения всеобщей забастовки сразу в трех странах Евросоюза – Испании, Португалии и Греции. Даже называлась дата – 17 ноября. О цели подобной забастовки рассказал по 4-му каналу телевидения глава рабочих комиссий Игнасио Фернандес Тошу. Мы, как представительные организации трудящихся, предлагаем провести забастовку в нескольких странах. Проблемы у нас одинаковые. Везде растет безработица, налоги, сокращается зарплата, выплаты безработным, уменьшаются ассигнования на медобслуживание и образование. Так что мы хотим выразить наше недовольство не только своим собственным властям, но и Евросоюзу в целом, который поощряет наше правительство принимать непопулярные меры. Между тем, «Публико» признает, что подобные забастовки не суждено состояться, поскольку греческие профсоюзы уже назначили свой протест на другой день. Ну, а испанские сейчас думают, стоит ли проводить забастовку или все же еще раз попытаться договориться с правительством о возможном смягчении его политики экономии. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете программу «Время свободы». США приветствовали решение властей Кубы об отмене выездных виз, заявила представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд. Куба объявила о своем решении в понедельник. Новые правила выезда вступают в силу с 14 января будущего года. Предусматривается также продление разрешенного кубинцам предельного срока пребывания за границей с 11 месяцев до 2 лет. С 2008 года, напомню, правительство Рауля Кастро проводит на Кубе умеренные реформы, которые призваны смягчить правящий более полувека авторитарный режим. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Изменения в процедуре выезда кубинцев за границу должны вступить в силу 14 января. Об этом сообщила официальная газета «Гранма». До сих пор кубинцы должны были платить за выездную визу $150, а также заручиться письменным согласием принимающего иностранца или учреждения. Связанные с таким письмом расходы достигают $200. Официальный среднемесячный доход кубинца не превышает $20. Теперь для выезда достаточно будет визы на въезд в принимающую страну и действующего паспорта, получатель которого должен соответствовать требованиям миграционного законодательства. Кубы. Вот как комментирует это неожиданное решение кубинских властей сотрудник Вашингтонского аналитического фонда наследия Рэй Уолсер. В данный момент пока рано делать выводы. Во-первых, новые правила выезда вступят в силу только через 3 месяца. Даже при отмене обязательного до сих пор получения выездной визы остается вопрос, сколько кубинцев сейчас имеют паспорт. Получить его может оказаться не легче, чем формально отменяемую выездную визу. И данная процедура может быть не менее эффективным инструментом контроля выезда кубинцев за границу. Неясно, будет ли на деле либерализован выезд кубинской интеллектуальной элиты, врачей, инженеров, военных, или же руководство Кубы по-прежнему будет опасаться утечки мозгов из страны. Нет пока ответа на вопрос и об облегчении путешествий представителей растущей кубинской политической оппозиции, а это критически важно. Аналитики связывают это решение с попытками реформирования системы, предпринятыми Раулем Кастро. Вы с этим согласны?
условиях.
Мне кажется, кубинские власти намерены использовать это нововведение в свою пользу. Режим испытывает нехватку ресурсов. Он хочет остановить продолжающееся бегство людей с острова. Скорее всего, режим братьев Кастро хочет создать видимость либерализации системы, но при этом сохранить за собой возможность контролировать передвижение тех людей, которых он считает критически важными для того, чтобы система окончательно не развалилась. В целом, репрессии в стране ослабли, но кубинские власти намерены сохранить репрессивный курс в целом. Как отмечают американские эксперты по иммиграции, решение Гаваны об отмене выездной визы не означает, что любой кубинец может просто сесть в самолет и полететь в Соединенные Штаты, где у него, вероятнее всего, есть родственники. Представитель Государственного департамента Виктория Нуланд во вторник приветствовала любые шаги кубинских властей, способствующие свободному передвижению людей, но при этом напомнила, что условия выдачи Госдепартаментом въездных виз для кубинцев остаются прежними.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18:30. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
У здания Следственного комитета России, куда был доставлен на допрос оппозиционер Сергей Удальцов, были задержаны две женщины, участницы одиночных пикетов в его поддержку. Всего у здания собрались несколько десятков человек, среди них депутат Госдумы Илья Пономарев. Против Удальцова и его соратников по Левому фронту Константина Лебедева и Леонида Развожаева сегодня было возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к массовым беспорядкам. Поводом послужили материалы фильма «Анатомия протеста 2», показанного недавно телеканалом НТВ. В Генпрокуратуре России заявили о хищении более 600 тысяч рублей, которые перечислили граждане для участия в выборах в Координационный совет оппозиции. Смоленский областной суд сегодня снял с рассмотрения жалобу на приговор оппозиционной активистки Таисии Осиповой, осужденной на 8 лет лишения свободы по обвинению в торговле наркотиками. Президент России Владимир Путин отправил в отставку министра регионального развития Олега Говоруна и назначил на эту должность Игоря Слюняева. Польша потребовала от России провести расследование в связи с публикацией в интернете фотографий жертв катастрофы самолета президента Польши Ту-154 под Смоленском 10 апреля 2010 года. Президент Грузии Михаил Саакашвили внес в парламент кандидатуру лидера коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили для его утверждения в должности премьер-министра. Иванишвили является политическим оппонентом грузинского президента. В американском штате Нью-Йорк прошли вторые предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Барака Обамы и Митта Ромни. Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила бывших ливийских повстанцев, выступавших против режима Муаммара Каддафи, в массовых казнях. Мы продолжаем программу. Итоговый выпуск «Времени свободы». Слушайте, как всегда, в нашем эфире в 8 вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии мой коллега, автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, я вас приветствую.
Здравствуйте, Александр. Главная тема выпуска сегодня – это политические преследования активистов оппозиции. Называют это сами оппозиционеры политическими репрессиями. Речь, в частности, идет о возбуждении уголовного дела против активистов оппозиции по материалам фильма «Анатомия протеста 2», показанного некоторое время назад по российскому телевидению. Как пропаганда используется в механизме политических репрессий? Об этом я говорил с телекритиком Александром Мельманом. Будет несколько репортажей нашего корреспондента на эти темы. И ждем мы окончания разъяснение ситуации с тем, арестован ли, задержан ли на двое суток до предъявления обвинения Сергей Удальцов, координатор Левого фронта. Сегодня его допрашивают в прокуратуре, либо нет, там пока противоречивая информация, но вот ждем новостей. Итоги вторых телевизионных дебатов Барака Обамы и Митта Ромни. Это главная международная тема дня. Поговорим подробно и об этом. Во второй половине часа расскажем о конфликте вокруг военно-медицинской академии в Петербурге. Это главное военно-медицинское учреждение России. И довольно важное. Там столкнулись разные интересы людей, которые по-разному видят формат реформирования этой организации. В конце часа расскажу о том, что в Днепропетровске открылся, если не крупнейший, то один из крупнейших в мире духовно-культурных еврейских центров. Называется он «Минора». Это сразу 7 зданий, построенных в форме семицвечника, собственно говоря, «Миноры», храмового семицвечника иудейского. Почему, собственно, в Днепропетровске? Об этом я беседовал сегодня с местным журналистом, политическим комментатором Юрием Райхелем. Давайте послушаем фрагмент.
Тут есть ряд традиций и исторических причин. Дело в том, что еще в царское время в Екатеринославе, как тогда назывался Днепропетровск, была довольно большая еврейская община. Она вела достаточно активную деятельность. И здесь была одна из самых крупных тогдашней Украине синагог «Золотая роза». В советское время ее, естественно, переделали в клуб. По переписи 1939 года при населении в 450 тысяч человек, тогдашнем Днепропетровске, примерно 27% это было еврейское население. И несмотря на притеснение советской власти, религиозная жизнь была достаточно активной. Естественно, в послевоенное время эта ситуация несколько изменилась. Уже в независимой Украине ряд банкиров, в частности Коломойский, Боголюбов, выходцы, и они и живут частично в Днепропетровске, финансировали возрождение, восстановление синагоги «Золотая роза», причем она была восстановлена и реконструирована, и значительно расширена, превратившись в самую большую синагогу в Восточной Европе. Естественно, учитывая достаточно большую активность Днепропетровской еврейской общины и ее влияние на духовную жизнь евреев в Украине вообще, этот центр Минора, который сейчас выстроен, он вполне логично укладывается в ту нить, которая прослеживается все последние годы.
Говорил днепропетровский журналист и политический комментатор Юрий Райхель. Эту тему я разовью в завершении итогового выпуска программы «Время свободы». Откроется программа, как обычно, Александр, 20.05.
Андрей, благодарю. Напоминаю, что готовит и проведет итоговый выпуск Андрей Шарый. Вы слушаете «Время свободы». В связи с некоторыми громкими судебными процессами последнего времени мы решили задать прохожим на улицах нескольких городов России такой вопрос: являются ли российские суды инструментом политических репрессий? Послушайте, как на этот вопрос корреспондента «Радио Свобода» в Ульяновске Сергея Гогина ответили прохожие.
Нет. У нас сейчас основным инструментом власти является телевидение, как бы все, что выносится на телевидении. А все, что нет, то не является, мне кажется.
Как же такие громкие процессы, как дело Ходорковского, дело Пуссирайт?
Ну, это только вот громкие дела. Единичные случаи, там, на протяжении десятилетий, грубо говоря. Сколько их 10 можно насчитывать?
Ну, то есть в случае громких дел суд является политическим инструментом?
Да, в основной своей массе как бы не является.
Мне кажется, да. Ну, потому что не всегда выносится справедливое решение.
Наиболее яркий пример для вас?
Ну, Ходорковский, тот же самый Пуссирайт. Ну, много-то.
Почему так происходит?
Наверное, от правительства зависит. Может быть, от народа, который молча это все воспринимает.
Я думаю, да. Манипуляция идет конкретная. Как правительству нужно, так они и поступают.
Почему такая ситуация сложилась?
Ну, все вокруг у нас взаимосвязано. Единая Россия во всем виновата. Они допускают такое.
Но у нас есть президент, гарант Конституции.
Значит, не выполняет свои обязанности правильно.
С судами никогда не связывалась, я не могу конкретно сказать.
Вы же новости смотрите.
Ну и что новости?
Какие процессы?
Ну, новости наши только послушай. Один раз так скажут, а второй раз совсем по-другому ту же тему.
Я считаю, что нет. По крайней мере, так должно быть по Конституции Российской Федерации. Хотелось бы верить в то, что она соблюдается. Хотя, я считаю, что такие случаи, может быть, и были, даже, скорее всего, были они. Но это Россия. С этим нужно как-то бороться.
Вы считаете, что в России не было политически мотивированных процессов и судебных решений?
Были, конечно. Это все зависит от государства, в том числе и от президента, и больше всего, конечно, зависит от народа. Народ выбирает президентов.
Является. Мы видим это каждый день. Потому что во власти такие люди, везде одна коррупция.
Мне кажется, они, наверное, даже не столько подчиняются высокой власти, сколько гнут свою.
Да, знаю. И знаю, что запросто можно получить через нас суд что угодно. Ну, что с этим делать? Ну, хотя бы в курсе быть, хотя бы не попасть в такую же яму, куда кто-то попал. Информирован, значит вооружен.
Ну, я думаю, что перегибы могут быть везде и всегда. И главная задача, чтобы это не прогрессировало, вот такая вот тенденция. Сейчас, я думаю, интернет очень хороший инструмент, который позволяет это дело немножко контролировать и обеспечивает обратную связь с широким населением. И поэтому я думаю, что, в общем-то говоря, не может быть что-то такого на уровне диктатуры. Просто пока живет интернет, диктатуры не будет.
Я считаю, что несправедливые суды ужасно несправедливы сейчас. И вообще все общество очень несправедливо. В чем несправедливость? В том, что слишком большая разница между богатыми и бедными. Слишком много у нас сидят людей, которые невинны, они их заставляют, выбивают эти показания.
В какой-то части, да, наверное. Ну, потому что все суды в любом случае, они отчасти зависят от политики. И это имеет определенное давление. Они должны быть самостоятельным органом власти. В России маленько по-другому.
Вы воспринимаете это как должное?
Нет, но увы и ах, это есть.
Все делают деньги. Богатые, они откупаются, бедные, они сидят. Вот и все.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, являются ли российские суды инструментом политических репрессий. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
В эфире информационная программа «Время свободы». Мы переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
В российских блогах говорят не столько о возбуждении уголовного дела против координатора Левого фронта Сергея Удальцова, обыске у него дома и о допросе в Следственном комитете, сколько о том, что лежит в основе всей этой серии мероприятий. Дело против Удальцова возбуждено после проверки сведений, изложенных в фильме «Анатомия протеста 2», который был показан на телеканале НТВ 5 октября. В фильме утверждается, что Сергей Удальцов и некоторые другие оппозиционеры готовят силовой захват власти на деньги из-за рубежа. Новую роль российского телевидения в деле борьбы с оппозицией прокомментировал в серии постов в Фейсбуке журналист и гражданский активист Сергей Пархоменко.
История с уголовным делом против Удальцова открывает некую новую эпоху. Дело тут не в заведомой фальсифицированности доказательств его вины, разный текст, наложенный при монтаже на одни и те же кадры фальшивого синхрона, вещь, доказанная и очевидная любому зрителю. Я о другом. Правящая группировка перешла к открытому использованию контролируемой ею прессы в качестве элемента репрессивного аппарата, инструмента прямого насилия над гражданами. Мы можем констатировать, что телекомпания НТВ, а вслед за нею, несомненно, в новое состояние будет приведен и статус других федеральных телеканалов, издательских концернов, перешла в разряд силовых ведомств. Вчера это была просто очень лживая, сервильная, трусливо-услужливая телекомпания, а теперь она стала министерством, причем не простым, а министерством со звездочкой. Это теперь такая федеральная спецслужба, выполняющая свои функции в системе прочих спецслужб. Вот просто садятся люди в монтажку в телецентре Останкино и там вручную изготавливают улику для следствия и передают ее в распоряжение следователей при помощи трансляции в эфире. Это из сталинского арсенала, с поправкой на то, что там улики передавались в печатном виде при помощи публикации в газете.
Но сеть отнюдь не слилась в едином порыве возмущения действиями Следственного комитета. Лидер «Другой России» Эдуард Лимонов в своей реплике даже не ставит под сомнение подлинность фактов, продемонстрированных в фильме НТВ. Ему важнее дать политическую характеристику Удальцову, и она отнюдь неблагожелательна.
У недавно умершего великолепного поэта Всеволода Некрасова есть стихотворение. Все не помню, но там повторяются строки. Натрепался, натерпелся. Это как раз о Сергее Удальцове. Ни на какую серьезную заговорщицкую деятельность этот человек не годится. У него нет для этого ни твердости характера, нет нужной осторожности, нет соответствующих кадров. Его единственным за полтора десятилетия его существования в оппозиции методом политического существования был прорыв после митинга через оцепление милиции. Куда прорыв, чего прорыв было ему, по-видимому, не важно. Важен был факт прорыва, чтобы потом написали в СМИ. Этим он занимался при Анпилове, а через полтора десятилетия на Болотной. Натрепался, вот сейчас натерпится. Очень неумно все это.
В западных блогах абстрактные, казалось бы, темы часто обсуждаются в актуальном новостном контексте, причем под очень неожиданным углом. Так случилось на днях с проблемой «Жить не по лжи». Ее начали обсуждать в связи с присуждением Нобелевской премии по литературе китайскому прозаику Мо Яню, кадровому политработнику, заместителю председателя Союза китайских писателей и, разумеется, члену Коммунистической партии. Один из ведущих китайских блогеров-диссидентов, Мо Чжисюй, выразил в Твиттере возмущение решением Нобелевского комитета.
«Мне кажется, люди на Западе получают неверную информацию, поэтому плохо представляют, что на самом деле происходит в посттоталитарном Китае. В результате они недооценивают, а то и вовсе игнорируют негативную сторону того, что Мо Янь предан режиму. Это несправедливо по отношению к тем китайцам, которые борются за свободу».
Автор блога Blood and Treasure, британец-синолог, видит проблему иначе.
«Я на стороне Мо Яня, однако тут, несомненно, присутствует более широкий политический контекст. Мо живет при диктатуре, но он не диссидент, и премия ему вручается вопреки известной доктрине Вацлава Гавела о том, что творческая личность обязана стоять в оппозиции диктатуре. Нынешняя премия дает понять, можно жить под властью китайской компартии и создавать литературу нобелевского уровня. Следовательно, восстание против диктатуры не является духовным долгом. Премия не отменяет претензий к диктатуре или цензуре, однако несколько ослабляет позицию тех, кто эти претензии высказывает.
Совсем уж неожиданный разворот тема получила на сайте американского журнала The New Republic, где Орен Харман обсуждает проблему «Жить не по лжи» в связи с книгой известного эволюционного биолога Роберта Триверса, в которой описан такой эксперимент.
Двум группам дали два разных задания. В одной люди должны были написать о ситуации, в которой они чувствовали себя особенно сильными, причем в процессе им раздавали конфеты. Другой группе задали написать о ситуации бессилия и сказали, что конфеты выдаются по просьбе, но просьбы эти при этом не удовлетворяли. Когда задание было выполнено, членов обеих групп попросили 5 раз щелкнуть пальцами и быстро нарисовать у себя на лбу букву «Е». Выяснилось, что люди из группы, прочувствовавшие опыт бессилия, в 3 раза чаще рисовали букву у себя на лбу так, что ее могли прочесть другие. Последующие эксперименты показали, что властная группа хуже понимает мимику, связанную со страхом, гневом, печалью и счастьем. Выходит, что власть значительно ослабляет способность к правильному пониманию мира, так же, как и способность к состраданию.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» работала сегодня Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
У здания Следственного комитета России, куда был доставлен на допрос оппозиционер Сергей Удальцов, были задержаны 2 женщины, участницы одиночных пикетов в его поддержку. Всего у здания собрались несколько десятков человек, среди них депутат Госдумы Илья Пономарев. Против Удальцова и его соратников по Левому фронту Константина Лебедева и Леонида Развозжаева сегодня было возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к массовым беспорядкам. Поводом послужили материалы фильма «Анатомия протеста 2», показанного недавно телеканалом НТВ. В Генпрокуратуре России заявляют о хищении более 600 тысяч рублей, которые перечислили граждане для участия в выборах в Координационный совет оппозиции. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Смоленский областной суд сегодня снял с рассмотрения жалобу на приговор оппозиционной активистки Таисии Осиповой, осужденной на 8 лет заключения по обвинению в торговле наркотиками. Президент России Владимир Путин отправил в отставку министра регионального развития Олега Говоруна и назначил на эту должность Игоря Слюняева. Польша потребовала от России провести расследование в связи с публикацией в интернете фотографий жертв катастрофы самолета президента Польши Ту-154 под Смоленском 10 апреля 2010 года. Президент Грузии Михаил Саакашвили внес в парламент кандидатуру лидера коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили для его утверждения в должности премьер-министра. Иванишвили является политическим оппонентом грузинского президента. В американском штате Нью-Йорк прошли 2-е предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Барака Обамы и Митта Ромни. Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила бывших ливийских повстанцев, выступивших в прошлогодней гражданской войне против Муаммара Каддафи, в массовых казнях.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сергей Удальцов задержан.
Комментарии экспертов.
Зеев Хани на роспуске парламента Израиля.
В блогах «Свободы».
Кубинцы получили право на выезд.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы». Владельцы одной из лучших грузинских телекомпаний ТВ и Меди решили вернуть ее семье покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. В Тбилиси считают, что это решение стало прямым следствием поражения на выборах партии президента Саакашвили и обрушения всей прежней системы власти. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Возвращение телекомпании «Имеди» прежним владельцам, семье покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили, по всеобщему мнению, событие не менее знаковое, чем, например, формирование нового правительства или даже выборы 1 октября. Можно с уверенностью сказать, что если бы не победа оппозиции на парламентских выборах, одна из лучших телекомпаний по-прежнему принадлежала бы бизнесменам, очень близким к президенту Саакашвили. Среди них выделяется бывший министр экономики Георгий Аргаладзе. Все эти годы «Имеди» проводила линию, выгодную властям. Именно в эфире день меди в марте 2010 года была показана так называемая моделированная хроника о якобы вторжении российских войск на территорию Грузии из Южной Осетии. А в ходе последней предвыборной кампании Имеди стала главным ресурсом правящей партии «Единое национальное движение» по дискредитации оппозиции, в первую очередь миллиардера Бидзина Иванишвили. Тем более сенсационным стало решение Георгия Арвеладзе и трех других акционеров вернуть телекомпанию семье Патаркацишвили. Судя по всему, главную роль тут сыграла огромная задолженность перед бюджетом, достигающая, по некоторым данным, 10 миллионов долларов. Арвеладзе прекрасно понимал, что, в отличие от администрации президента Саакашвили, новые власти вряд ли закроют на нее глаза. Будущий министр финансов в правительстве Иванишвили Нодар Хадури прямо заявил, что ни в коем случае не простит Имеди эту задолженность, поскольку все бизнесмены, в том числе те, кто работает на медиарынке, по его словам, должны быть равны перед законом. Кроме того, Арвеладзе и его партнеры учитывали возможность обращения семьи Патаркацишвили в суд с требованием вернуть имущество и просто решили отступить без боя. Бадри Патаркацишвили основал Имеди в 2001 году. Он часто называл эту телекомпанию своим любимым чадом и категорически отказывал Михаилу Саакашвили в просьбе, а часто и в требованиях, продать ее кому-либо из бизнесменов, близких к президенту. В ноябре 2007 года в Тбилиси произошли столкновения между оппозицией и частями спецназначения МВД. В стране было введено чрезвычайное положение. Спецназовцы разгромили Имеди, обвинив журналистский коллектив в подстрекательстве к государственному перевороту. Против Бадри Патаркацишвили прокуратура возбудила уголовное дело. Позднее, под давлением международной общественности, Имеди возобновил работу. Но в феврале 2008 года Бадри Патаркацишвили скончался в Лондоне, а новым владельцем телекомпании стал его партнер, американский бизнесмен Джозеф Кей, который предъявил семье завещание покойного, согласно которому Имеди становилась собственностью господина Кея. Впрочем, вдова Бадри Инна Гудавадзе сразу обвинила Джозефа Кея в подлоге и фальсификации завещания. Но суд признал документ подлинным, и новый владелец продал Имеди по-грузински «Надежда» компании Имеди Джорджия Медиа Продакшн, то есть Георгию Арвеладзе и его партнерам. Один из лидеров объединенной оппозиции, действовавший в Грузии в 2007-2009 годах, известный кинорежиссер Георгий Хайндрава, сказал в интервью «Радио Свобода», что Арвеладзе был просто вынужден вернуть телекомпанию, поскольку прекрасно понимал меру своей ответственности.
Ну, в Грузии рухнула советская власть. Я надеюсь, что раз и навсегда этот большевистский режим, необольшевистский режим, имеет ли это собственность Бадри Патаркацишвили и его семьи. В свое время он оставил завещание, о котором, так сказать, сам и заявил, где говорил, что Имеди не продается, и это собственность грузинского народа. Поэтому, естественно, что то, что его завещание исполнено, это очень важно. Бывший министр экономики Арвеладзе присвоил себе 45% акций Имеди, и абсолютно неизвестно, на каких основаниях, кто ему это дал. Они распоряжались Грузией как своей собственностью. Поэтому, естественно, что сейчас начались процессы, и это, так сказать, самый показательный, потому что то, что сделали с Патаркацишвили, это абсолютное преступление.
Впрочем, один из лидеров пропрезидентской партии, депутат Давид Дарчиашвили, по-прежнему уверен, что никакой политической подоплеки в этом деле не было и нет.
Частная компания, частные споры. Спросите судей. Знаете, в свое время надо было заявить, что это судебное дело.
Журналисты, проработавшие в телекомпании Имеди несколько лет уже после событий 2007 года, не уверены в своем будущем. Судя по их заявлениям, они опасаются, что поскольку считались лицом прежней власти и агитаторами режима Саакашвили, то новые старые владельцы вынудят их покинуть телекомпанию. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы», и этот час программы завершит репортаж из Великобритании. Вчера вечером в Лондоне был объявлен обладатель престижной Букеровской премии, которая вручается писателям из Британского Содружества. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян побывала на этой церемонии.
В Лондоне вручена Букеровская премия. В этом году ее получила британская писательница Хилари Мантел за вышедший летом исторический роман «Bring up the bodies». Название можно дословно перевести как «подать сюда тела». В своем выступлении на церемонии вручения премии Мантел, для которой это второй букер, сказала следующее. «У меня просто нет слов. Ждешь букеровскую премию 20 лет, а потом тебе достаются сразу две. Недавно я встречалась со специалистом, мнение которого очень уважаю. Она уже много лет читает все книги, входящие в шорт-лист Букера. По ее словам, этот один из самых разнообразных и впечатляющих на ее памяти. Тем самым я понимаю, какая это для меня честь и какая удача выступать сегодня здесь перед вами. Я хотела бы поблагодарить членов жюри, перед которыми каждый год стоит трудная и деликатная задача, а на этот раз полагаю в особенности. Хочу также поблагодарить организацию Man Booker за щедрость, с которой она финансирует премию. Следующие слова прозвучат традиционно, однако они идут от самого сердца. Благодарю своих издателей и агента. Теперь мне предстоит совершить нечто по-настоящему трудное – сесть и написать заключительную часть трилогии. Уверяю вас, я отнюдь не жду, что мне доведется стоять здесь, на этом месте, еще раз. И все же мне хотелось бы считать, что сегодняшнее решение продиктовано верой, что в мой адрес был вынесен вотум доверия. Спасибо. Букер – одна из самых престижных в англоязычном мире литературных наград, которая ежегодно вручается писателям из Соединенного Королевства, Ирландии и стран Британского Содружества. Победитель получает денежный приз – 50 тысяч фунтов стерлингов. А кроме того, может рассчитывать на то, что книга станет бестселлером. В шорт-лист премии традиционно входят вещи как известных авторов, так и начинающих. Хилари Мантел стала первой женщиной и первой британкой, получившей Букера дважды. Она уже была удостоена этой премии 3 года назад. Тогда победил ее роман «Волчий зал», открывающий историческую трилогию о Томасе Кромвеле. В этом году судьи поступили так, как еще ни разу не делали их предшественники. Присудили премию второй части трилогии. Действие последней тоже разворачивается в XVI веке. Среди финалистов премии был Уилл Селф, еще одна крупная, пусть и не всем одинаково любезная, фигура британской литературы. Его роман, отмеченный жюри, «Зонтик», вышел в августе. До того Селф успел опубликовать пару десятков книг, романов, сборников рассказов и эссеистики. Один из попавших в шорт-лист дебютантов – Элисон Мур, писательница, у которой прежде выходили лишь рассказы и новеллы. Ее первый роман «Маяк» повествует о душевной драме ничем не примечательного человека среднего возраста. Другая финалистка, Дебора Леви, не публиковала произведений крупной формы уже более 10 лет. Ее роман «Домой вплавь» отказались печатать большие издательства. Однако недавно основанная «And Other Stories» разглядела в книге то, что не удалось другим. Место действия романа – приморская вилла, где отдыхает группа интеллектуалов. За внешним благополучием ситуации скрываются импульсы, существование которых трудно заподозрить. За время своей истории Букер чаще всего присуждался английским писателям. В этом году среди 6 финалистов оказался автор из Малайзии Тан Тван Энг, роман которого «Сад вечерних туманов» – рассказ о малайском адвокате, пережившем японский плен во время Второй мировой. Джи Тейл, индийский поэт, попал в шорт-лист благодаря своему первому роману «Наркополис», где речь идет о бомбейском опиумном притоне. Жюри Букера на этот раз возглавил Питер Стоттерд, главный редактор литературного приложения к «Таймс», крупнейшего британского периодического издания, посвященного литературе. Если в прошлом году жюри во всеуслышание объявило о своем намерении отметить книги, которые читаются легко, то в этом установка была противоположная – выбрать произведения глубокие, а при необходимости и сложные, задающие читателю серьезную задачу. Вот что сказал перед объявлением нынешнего победителя председатель жюри Питер Стоттерд. Эта премия появилась 40 лет назад, и ее учредители призывали жюри не отмечать в своих решениях бестселлеры и не создавать их. Позвольте мне отдать должное самому роману-победителю. В 2012 году им стал текст, особенность которого заключается в следующем. Он продолжает жить и после того, как перевернута последняя страница. Этот роман будут перечитывать в последующие десятилетия. Лучшие книги, подобно местам и людям, со временем меняются. Вместе с ними меняемся и мы. Изменяемся сами, изменяем друг друга, движемся вперед, передаем книги другим. На той неделе меня обвинили в том, что я отвергаю книги, которые можно читать на пляже. Это неверно. Я всего лишь заинтересован в тех, которые на пляже не бросают. Британские литературные критики в очередной раз пошли проторенным путем, отдав предпочтение самому традиционному из вышедших в финал романов. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Этот репортаж из Великобритании завершил программу «Время свободы». Я напомню, что Последний час с вами был Александр Гостев. Мне помогала звукорежиссер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Удастся ли очередная провокация спецслужб против активистов оппозиции? Об этом говорим с координатором Левого фронта Алексеем Сахниным. Ждем ваших звонков с 19 часов. Время московское. Повторы в 11 вечера и 7 утра. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.